Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Добрый день всем нашим слушателям, зрителям. В эфире программа «Маша в теме» и я, ее ведущая Мария Хмелинина. В этой передаче мы общаемся с молодыми интересными гостями на современные темы, при этом затрагивая вечные вопросы. И сегодня тема у нас звучит так: «Быть или не быть врачом?». С моей сегодняшней гостьей Олей мы сегодня обсудим, чем медицина привлекает молодых людей, с какими, может быть, сложностями сталкиваются студенты медицинских учебных заведений, ну и вообще ради чего молодые люди идут в эту профессию. Ну и пока вы подключаетесь к нашей трансляции, готовите свои вопросы, мы будем знакомиться, я буду представлять свою гостью. Пожалуйста, ставьте сердечки этому эфиру, делитесь им, делитесь комментариями, хотели ли вы когда-нибудь стать врачом. Нам будет очень интересно, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. Ну и мы начинаем. С нами в студии выпускница Первого медицинского университета имени Павлова Ольга Панасенко. Привет.
Привет.
Я очень рада, что Оля сегодня у нас в гостях, в нашей студии. У нас довольно интересное знакомство. Могу поделиться, что я хотела пригласить Олю к нам в студию еще до знакомства личного с ней. И хочу сказать, Оля, что меня всегда привлекала профессия врача. Привлекала и восхищала, наверное, с самого детства. Кто знает, если бы не журналистика, может быть, я бы и стала врачом. Но расскажи лучше о себе. Вот как у тебя началась эта медицинская история? Почему ты выбрала профессию врача?
Я решила, что я пойду в медицинский еще, наверное, в 8 классе, то есть, наверное, лет 14 было, 15. И, конечно, в таком возрасте ты до конца не понимаешь, куда ты вообще собираешься, ты не думаешь о тех вопросах, проблемах, которые с тобой в реальности столкнутся. Ну, у меня не было ни родственников, ни каких-то близких знакомых врачей, поэтому это был такой мой спонтанный выбор. И мне кажется, он был основан, этот опыт, на просмотре каких-то сериалов. Ну вот мой любимый был «Доктор Хаус». Там
ты
всегда такие
любимый.
Загадки.
Да.
То есть каждая серия построена, что какая-то теория, потом она не подтверждает, что-то новое. И, в общем, вот эта идея загадки, какого-то детектива мне очень нравилась. И я вот решила стать врачом.
Ну, там очень сложные такие заболевания, разбираются очень непростые диагнозы. И мне кажется, «Доктор Хаус» — это интересный сериал, но он не всегда показательный нашей российской медицины, так скажем. Ну ладно, мы с тобой попозже об этом еще поговорим. Что тебя привлекает в медицине? Вот сейчас, когда ты уже начала учиться и могла соприкоснуться с этой сферой, что тебя в ней привлекает сейчас?
Ну, во-первых, конечно же, идея того, что это это профессия, которая тебе много даст в моральном плане. Какое-то достижение цели, самоудовлетворение за счет того, что ты помогаешь людям. Когда вот я была уже, ну, не в 8 классе, наверное, классе в 11, постарше, я понимала, что если я пойду в медицину, и я вот там в старости буду сидеть, уже размышлять над своей жизнью, я точно буду знать, что я жизнь прожила не зря, что я что-то хорошее
Ого.
Сделала в жизни, даже несмотря на то, что мне может что-то не сложиться там в плане семьи или что-то другое. Но как бы медицина — это уже какой-то гарант того, что ты будешь делать что-то хорошее в своей жизни.
То есть это для тебя такое благородное дело, которое однозначно приведет к тому итогу, что жизнь прожита не зря, что ты принесла какую-то пользу обществу.
Да.
Слушай, это очень классно. Ну вот да, мы сегодня еще поговорим о том, зачем молодые люди идут в медицину. А я хочу вернуться, вот, кстати, к твоей фразе, что ты смотрела сериал «Доктор Хаус», и была вот эта вот заинтересованность, да, в загадках медицинских. Сейчас, когда ты начала учиться, заметила ли ты расхождение вот в этом образе, который ты видела там в том же сериале «Доктор Хаус» или в каких-то других сериалах, расхождение медицины, врачей с реальностью? Вот сейчас, когда ты начала учиться этому и уже поняла, что это такое.
Ну, разумеется, есть расхождение в каких-то тонкостях, хотя бы потому, что «Доктор Хаус» все-таки американский сериал, а у нас немножко другая система здравоохранения, поэтому хотя бы здесь отличия точно есть. Но в целом, если вот говорить конкретно про этот сериал, сама идея того, что нужен подход к каждому пациенту индивидуальный, внимательность к каждой детали, это остается. И, наверное, даже столкнулась с большим расхождением, если смотреть какие-то русские сериалы, угу, чем вот с «Доктором Хаусом» конкретно.
Русские сериалы намного ближе к российской медицине.
Нет, они наоборот как-то...
Наоборот дальше?
Как-то они все реалистичны для меня. Ну, то есть ты смотришь и, ну, посмеяться чисто. А «Доктор Хаус» там можно подумать, да.
Угу. Но он мне всегда кажется немножко фантастичным, «Доктор Хаус». Там такие заболевания, которые, кажется, будто бы их не бывает в реальной жизни. Вот скажи, бывают они?
Бывает. Кстати, знаешь, вот волчанка, которую вечно искал «Доктор Хаус», она очень распространена.
Да?
Я даже удивлена, что он ни разу ее не встретил, потому что очень часто про нее слышу.
Вот это да. Вот ты интересно сказала про индивидуальный подход к каждому пациенту. А ведь у «Доктора Хауса», ну, очень интересный подход. Он довольно эгоистично подходит к своей работе. И обычно сам с пациентом не работает. То есть он отправляет своих коллег, чтобы они там сами с ним работали, с пациентом, а он уже, исходя там из его симптомов, решает вот эту загадку, какой у него все-таки диагноз. Вот как ты считаешь, насколько должен быть вот этот контакт врача и пациента? Должен ли он иметь какое-то тесное общение, прям узнавать его, что у него происходит, что он чувствует, какие у него все симптомы, или это может быть дистанционно, как в сериале?
Ну, тем не менее, там пациентов посещали реальные врачи, то есть это была не какая-то телемедицина, они его смотрели, mm-hmm, просто они передавали ему. Поэтому я считаю, такой подход действительно имеет место быть, если так комфортнее врачу, и он выполняет свою функцию. Ну, конечно, в действительности хотелось бы, чтобы врач оказывал поддержку, в том числе и в эмоциональном плане, угу, но все равно между врачом и пациентом должна быть какая-то граница, чтобы пациент видел в враче опору,
угу,
на которую он может положиться, довериться, а не какого-то, ну, друга. Все-таки друг — это более такое неформальное общение.
Ну да, согласна. Ну и, наверное, врачу за короткий промежуток времени у нас на прием к врачу отводится, сколько ты говорила, 10-12 минут?
У терапевта 12, да.
12 минут. За 12 минут, наверное, сложно стать другом своему пациенту. Да, мы к этому еще вернемся. Оля, ты вот сейчас заканчиваешь университет, у тебя учеба уже закончилась, 6 лет ты проучилась. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт, какими были эти годы учебы для тебя?
Знаешь, наверное, наш мозг очень классная штука, потому что он умеет забывать плохое и помнить хорошее. И сейчас я уже не помню тех моментов, которые меня тревожили там на первых 3 годах, но я знаю, что точно были очень много стресса. Ну, с другой стороны, может быть, оно и оправдано, потому что сейчас стрессоустойчивость на уровне.
Да, да.
Это очень пригодится. Конечно, вопрос, какой это ценой это осталось, но, тем не менее, на данный момент я не держу какой-то там обиды, зла. Я считаю, что классный университет, и я получила действительно достойное образование.
А были у тебя какие-то все-таки разочарования вот по ходу учебы?
Разочарование в...
В учебе именно, вот, может быть, в профессии, это вот знаешь, то есть ты пришла с одним образом медика в университет, а в университете он у тебя развеялся, и ты поняла, что это оказывается совсем другое.
Когда я пришла в университет, изначально я хотела быть эндокринологом.
Поясни, пожалуйста, это специалист, который занимается кожными...
Нет, это железо внутренней секреции, то есть щитовидная железа, диабет.
Угу.
И, ну, потому что мне, во-первых, очень нравилась идея того, что это системный подход, потому что гормоны, они влияют на все органы. Это вот не чистый кардиолог, который сердцем занимается. Мне нравилась эта идея. И когда ты читаешь учебники, действительно очень интересно, захватывающе, там разные симптомы. Как раз вот «Доктор Хаус» в деле. И потом я попала на практику на эндокринологическое отделение. И в итоге я увидела, что в реальности это большинство случаев — это диабет. Пожилые пациенты, которые часто не соблюдают твои рекомендации и приходят раз в год, чтобы просто сделать капельницу, которая, по их мнению, их вылечит. Понятное дело, что она не вылечит. И произошло небольшое разочарование в том плане, что ты учишься, ты узнаешь новые вещи, ты советуешь пациенту, рекомендуешь, назначаешь, а он это не выполняет.
Угу.
И получается, ты это делал все просто так.
И ты решила изменить направление.
Да, потому что все-таки эндокринолог — это, ну, 50% случаев — это диабет. И не всегда пациенты выполняют твои рекомендации.
И какое направление в итоге ты выбрала?
Я выбрала онкологию.
Я когда узнала, что Оля учится на онколога, у меня сразу вопрос, ну, почему? Почему онкология? И, как мне кажется, это одно из, наверное, самых тяжелых, морально тяжелых направлений. Но вот сегодня мы узнаем, так это или нет. А вообще, Оля, скажи, пожалуйста, вот ты училась 6 лет и еще поступаешь дальше. Да. Куда ты поступаешь? В ординатуру?
Да, в ординатуру.
И там учиться еще?
Еще 2 года.
Почему так долго учиться на врача?
Ну, наверное, в какой-то мере это оправдано, потому что сейчас, закончив 6-летнее обучение, я понимаю, что нужно дальше, нужно еще, чтобы что-то уметь, действительно оказывать квалифицированную помощь. Ну, вообще, у нас в стране и во всем мире есть такая идея непрерывного медицинского образования, то есть врач учится на протяжении всей своей деятельности. И потом, когда ты уже стал, допустим, врачом-онкологом, ты должен набирать определенные часы на конференциях, на каких-то дополнительных обучениях для того, чтобы тебе продлили действие твоего диплома, грубо говоря.
И вот получается, тебе нужно сейчас будет отучиться еще 2 года в ординатуре, и только после этого ты сможешь начать развиваться именно в направлении онкологии.
Ну, ординатура будет уже по направлению онкологии, и часто это засчитывается как врачебный опыт уже.
Я знаю еще такие слова, как аспирантура и интернатура. Наверное, все сейчас вспомнят сериал «Интерны», тоже многим знакомый и довольно забавный. Вот расскажи, пожалуйста, чем отличается ординатура, аспирантура и интернатура? 3 сложных слова, но я справилась с ними. Чем отличаются, в чем различие?
Интернатуры сейчас нет. И когда я поступила в университет, ее уже не было. То есть для меня она как сугубо...
Ее нет вообще?
Да.
Нигде?
Да, нигде нет. Она для меня как сугубо исторический аспект. Ну, она была, там год длилась. По сути, я как понимаю, это было то же самое, что ординатура, просто длилась год. Сейчас после лечебного дела сразу идут в ординатуру. И потом, по желанию, вы можете пойти в аспирантуру. Там вы пишете кандидатскую диссертацию и, защитив ее, становитесь кандидатом медицинских наук.
Если проще говоря, то ординатура — это практика, аспирантура — это теория.
Ну, там тоже есть практика, но, да, грубо говоря, вы пишете диссертацию, потому что в медицинских университетах нет такой штуки, как диплом. Не пишем его.
А какая у вас отчетная работа? Или такой нет?
У нас вообще немножко другая система. То есть до 3-го курса мы учимся, наверное, как во всех университетах. После 3-го курса у нас цикл. То есть мы месяц учим только один предмет. Ходим там на пары к пациентам, только один предмет. И конкретно в моем университете чаще всего после этого, допустим, месяц, ну, разная продолжительность бывает, мы сдаем экзамен.
Я, знаешь, о чем сейчас подумала? Я помню, что совсем недавно был период дистанционного обучения. И тогда я тоже общалась со студентами-медиками, и они говорили, что это просто какой-то кошмар, что их перевели на вот это вот теоретическое дистанционное обучение, и они не могут проходить практику там в больнице, общаться с пациентами. Вот у тебя был такой период, что ты не могла практические знания получать?
Да, мы тоже учились дистанционно, но... На самом деле, я не скажу, что это была какая-то прям трагедия, потому что на самом деле практика, ну, только если вот общение с пациентами, но мне конкретно хватало этого на работе.
Ты еще работаешь.
Моя практика не страдала от этого, а какие-то навыки в плане манипуляций, ну, мы как таковые не проходим, потому что мы заканчиваем врачами-терапевтами, ему это не особо нужно.
Работаешь ты уже в больнице?
Да, в университете.
Расскажи немножечко вот об этой практике работы в больнице. Насколько, может быть, она расходится с теорией? И вообще замечала ли ты, что теоретические медицинские знания расходятся с практическими?
Такое бывает, да. если мы рассматриваем теорию, например, учебники. Вообще учебники – это понятие больше студенческое, то есть на 5-6 курсе мы уже работаем по клиническим рекомендациям. Это официальные документы, которые там есть на сайте Минздрава, также международные клинические рекомендации используем. Но вот учебники – это такая теория, в которой прописана такая классическая рафинированная картина болезни, где вот чисто одно заболевание у пациента, понятно, что такое бывает нечасто, пациенты часто с какими-то сочетанными заболеваниями, и из-за этого картина смазывается. Плюс мы знаем, что есть у людей индивидуальные особенности, наверное, у каждого есть друзья, которые говорят, вот, а у меня температура 37 всегда нормальная, а другой скажет, а у меня там 35 нормальная, я когда 36,6, я уже плохо чувствую себя. То есть это вот разница именно в самом человеке, она имеет место быть. И вообще врачи очень любят статистику. И статистика может тебе сказать, что, допустим, у 80% пациентов с ОРВИ есть температура. Но есть там остальные там, 10 или 20%, в которых температуры нет. То есть все, что прописано в учебниках, это очень относительно. Это может быть, может не быть. Поэтому в современных клинических рекомендациях, которые регулярно обновляются, очень часто есть такие какие-то шкалы или критерии какого-то заболевания. Допустим, их представлено 10, тебе нужно набрать 5. Таким образом, происходит такая штука, что какой-то симптом может быть, какого-то не может быть, но ты все равно поставишь этот диагноз.
Это очень сложно. Вот ты сейчас говоришь, и я понимаю, что нет. Наверное, даже если бы не журналистика, я бы навряд ли стала врачом. Наверное, все-таки нужно вот прям какое-то очень сильное желание иметь стать врачом и, наверное, иметь какой-то уровень самоотдачи. Вот отдавать. Вот, кстати, чувствуешь ли ты, что пациенты как-то отдают тебе то внимание, которое ты им даешь?
Да, у меня на отделении очень хорошие, очень благодарные пациенты. И если мне бывает нужна какая-то помощь, допустим, экстренная ситуация, нужно там поднять, помочь человеку или транспортировать его, всегда кто-то поможет. Всегда слышу только слова благодарности, поэтому это 100%.
Тебе очень повезло, потому что я слышала, что пациенты бывают разные. И вот как ты даже сегодня говорила, что пациенты могут не исполнять тех рекомендаций, которые даны им врачами. И вот это, мне кажется, наверное, самая большая боль врачей, когда ну, они пытаются вылечить человека, но человек как будто бы сам этого не хочет. Вот ты с этим еще не сталкивалась?
Конечно, сталкивалась. Такое бывает. Ну вот, кстати, в онкологии все-таки пациенты очень привержены к лечению, и чаще всего, как ты говоришь, так они и делают. Поэтому это плюс. Да, встречала такое, когда, знаешь, допустим, у нас есть отделение торакальной хирургии, где вот лечат заболевания легких хирургическим путем.
Новое для меня слово.
И вот человек пришел с заболеванием легких, его прооперировали, а он, как только начал ходить, побежал курить. Это реальность.
И у меня сразу вопрос, ну зачем? Ну, люди, неужели вы нисколько не любите себя, свое здоровье, свой организм? Что так делаете? Не надо так. Друзья, я хочу напомнить, что мы сегодня общаемся с выпускницей медицинского университета Олей. Оля, тут нам написали комментарий первый, и я хочу его прочитать. Он связан с христианством. И вот, простите, если я неправильно произнесу ваше имя, Аревика. Или Аревика, очень необычное имя, пишет: «Думаю, чтобы стать врачом милосердным, как Христос, надо быть жертвенным, долготерпеливым, выносливым, отзывчивым, общительным и верующим». Вот интересный комментарий. Я думаю, что все согласны, что нужно быть жертвенным, долготерпеливым, выносливым. А вот как насчет верующим? Как думаешь, должен ли быть врач верующим? Или все-таки должен быть какой-то такой практический подход к медицине без чего-то такого метафизического?
Я думаю, эти понятия не исключают друг друга, потому что ты можешь следовать всем рекомендациям, лечить пациента, но все равно, как я сказала, есть вот этот вариант статистики, когда у одного так пойдет заболевание, у другого пойдет так. И всегда есть место, веря в то, что будет лучший исход, в то, что даже когда ты не ожидаешь какого-то излечения или улучшения состояния, оно произойдет.
И вот, кстати, в онкологии... Эффект плацебо это называется.
Да, он есть. И вот, кстати, в онкологии действительно очень важно врачу верить в пациента. То, что он не сдастся, потому что иногда на начальных этапах особенно пациент сам не верит в себя.
Вот это, мне кажется, самое главное. Дать человеку возможность поверить в себя, в свое выздоровление. Слушай, классно. Я как-то встречалась с таким мнением, оно было довольно таким радикальным. Человек мне говорил, что вот у него есть там какое-то заболевание, он лечится у врача, и он специально выбирал врача неверующего. Я его спрашиваю, а почему? Ну, это же здорово, когда врач, ну, он верит и в тебя, и верит в твое исцеление, и помимо своих профессиональных умений, он еще и, допустим, молится за тебя, ну, не знаю, мне кажется, это здорово. А он говорит, что нет, я этого вообще не допускаю, потому что врач может тогда уповать на что-то, кроме своих профессиональных навыков. И он может как бы не в полную силу, что ли, работать и лечить человека. Вот как думаешь, это справедливое мнение?
Мне кажется, нет. Наверное, верующий, неверующий человек прикладывает все свои усилия. Ну, тем более, я думаю, верующий, он будет стараться помочь по максимуму человеку, за которого он действительно переживает.
Да.
И сделать все, что он может.
Да, я тоже так думаю. Классно, что мы с тобой в этом сходимся. Оля, я читала книгу, которая называется «Между процедурами. Записки слишком занятой медсестры». Я немного поясню. Автор Сату Гажарда, но на самом деле это псевдоним, и автор мужчина. И он пишет о своем медицинском опыте, видимо, он медбрат, но он пишет от лица медсестры. Пишет о том, как проходят будни в больнице, как происходит работа с пациентами, как происходит помощь. И иногда у нас, знаешь, вот нету четкого понимания между функционалом медсестер и врачей. Вот поясни, пожалуйста, все-таки, чем он отличается принципиально и в чем заключается работа медсестер и в чем врачей?
Ну, грубо говоря, врач делает назначения, медсестра их выполняет. Если совсем это грубо, то есть в большинстве случаев медсестра сама ничего не назначает. Но опять же, есть, вот, как мы говорили, расхождение теории с практикой. Допустим, если у меня на работе у пациента поднимается температура, я вполне в состоянии сбить ее сама, а не вызывать дежурного хирурга, который у нас один на весь огромный корпус.
Но все равно есть же, наверное, какие-то вещи, которые, допустим, могут делать только медсестры, и врачи в это даже не вмешиваются, или таких нет. Кто контролирует полностью процесс?
Ну, по идее, по крайней мере, как нас учили, все, что делает медсестра, врач должен уметь. То есть, если, как нас учили, что если у медсестры не получается там попасть в вену, то вот ты должен уметь. Можно это сделать. На практике, конечно, такое встречается довольно редко, и, скорее всего, медсестра позовет кого-то там из реанимации, нежели лечащего врача, потому что, когда нет практики много лет, ну, рука забывает все это.
То есть врачи, они меньше связаны вот с тем, чтобы поставить капельницу человеку?
Многие, особенно те, кто работают в экстренной помощи, они это делают сами. Но есть, да, те манипуляции, которые делает, допустим, только врач.
Оль, вот меня немножко пугает вот эта наша современная система, что на человека отводится 12 минут. Ну, вот обычный человек там к терапевту приходит, и за 12 минут терапевту нужно понять, что с человеком, а еще при этом заполнить бумажки этого человека, там какую-то медицинскую карту. Вот скажи, пожалуйста, как думаешь, хватает ли этого времени, чтобы все-таки определить, что происходит с человеком, и полноценно ему помочь? Или это все-таки скорее недостаток нашей системы?
О, конечно, не хватает. Это, разумеется, у врача есть помощник, это, ну, обычно медсестра, которая сидит, заполняет какие-то документы, направления. Но, разумеется, есть какие-то пациенты, которые требуют меньше времени, если они пришли, чтобы там поставить какую-то печать или быстренько напечатать направление. Но действительно есть пациенты, которые требуют и длительного осмотра, и, может быть, длительной беседы с объяснением своих рекомендаций. Потому что если человеку объяснить, зачем ты назначил какие-то лекарства, вероятность того, что он будет действительно их пить, она будет выше.
Как думаешь, это возможно как-то изменить, ну, вот эту вот сложившуюся систему, что так мало времени отводится на одного пациента?
Ну, наверное, было бы здорово увеличить финансирование нашей медицины, но, конечно, это такие глобальные идеи. Ну, в нашей медицине есть плюсы, потому что она бесплатна для всех, доступна. Мы знаем, допустим, в Америке некоторые люди не могут позволить себе страховку, поэтому оказываются без медицинской помощи. В этом все-таки плюс нашей медицины.
Вот, кстати, я очень часто слышу критику российской медицины. Во многом обслуживание, там, персонал, сервис. И иногда я слышу, что вот, допустим, в бесплатных больницах как-то очень невнимательно относятся к человеку, могут там ему одно выписать, а у него совершенно другое надо. Вот как думаешь, вот это замечание, оно имеет место быть? Вот есть ли какие-то такие проблемы действительно в наших там поликлиниках, больницах?
Разумеется, все зависит от человека. Как мы знаем, бывают там хорошие бухгалтеры, учителя, бывают не очень хорошие. Но также, конечно, разумеется, с врачами это человеческий фактор. Но я бы по себе заметила, что чем меньше я была связана с практикой, то есть на начальных курсах, я могла что-то критиковать. Чем больше я все-таки сталкиваюсь с действительностью, тем больше эта критика уходит. Я понимаю, что на самом деле все не так плохо, как кажется. И пациенты — это ведь люди, которые приходят, у которых что-то болит. Они хотят к себе внимания. И когда у тебя большой поток, ты не в состоянии оказать именно внимание, но ты оказываешь какую-то формальную помощь, да, ты назначаешь лекарства. Пациенты за это цепляются, потому что они хотят поговорить.
Вот иногда, мне кажется, люди даже больше хотят поговорить, нежели получить какие-то рекомендации по своему здоровью. Сталкивалась ли ты с таким, что людям ну, просто нужно пообщаться, просто выговориться?
Да, конечно, на работе у себя тоже такое бывает, когда пациент вдруг, не знаю, ему кажется, что у него сердце начало часто биться, ты просто поговоришь с этой бабушкой, она такая, ну ладно, мне уже получше.
Как-то здорово. Вот, кстати, вот в этой книге, которую я уже упоминала, «Записки слишком занятой медсестры», там тоже очень много говорится о том, что работа и врачей, и медсестер, она связана во многом с общением и с выстраиванием вот этих вот контактов. Но из-за того, что часто приходится много времени тратить на бумаги, на какую-то документацию, все меньше и меньше врачи обращают внимание просто на человека. Просто нету времени. То есть он, может быть, даже и хочет поговорить, но у него столько обязанностей, столько других пациентов, что он не может уделить ему достаточное внимание. Вот как думаешь, как здесь все-таки врачу или медсестре соблюдать какой-то баланс, чтобы и себя немножко подарить человеку, да, пообщаться с ним, сделать ему легче тем, что он выговорится, и все-таки соблюдать свои профессиональные обязанности?
Ну, я думаю, здесь уже выбор каждого врача, где работать. То есть, если ты работаешь в стационаре, у тебя больше времени на общение, потому что у тебя меньше этого потока. Если ты терапевт участковый, понятно, здесь уже не до разговоров. У тебя просто, как бы ты ни пытался, это не получится, иначе у тебя будет маленькая зарплата, штрафы и так далее. Ну, это, я думаю, эти попытки быстро прекратятся. Поэтому, если тебе мало общения в стационаре, ты пойдешь там, в частную медицину, там уже больше времени будет на это. То есть так решается проблема.
Вот, кстати, по поводу маленькой зарплаты. Это ведь очень тоже важное замечание, что медики, ну, они правда мало получают. Почему так? Почему вот у нас это, казалось бы, одна из самых главных сфер, да, помощи людям, здоровья? Здоровье — это вообще, наверное, самое главное. Когда нет здоровья, то ничего больше не радует. Вот, и казалось бы, такая важная сфера, и так мало на нее уделяется финансов, и так мало врачи могут себе позволить.
Это вопросы к нашему правительству.
Ну да, это скорее, да, вопросы тебе. Но тебя это не пугает, что врачи могут так вот мало получать? То есть, казалось бы, как будто бы не окупается вся твоя работа.
Я думаю, что если ты вкладываешь в свое образование, то есть не просто там базовые 6 лет плюс 2 года ординатуры, а какие-то курсы повышения квалификации, ты становишься действительно стоящим специалистом, то растет и твоя стоимость работы.
Я подумала сейчас снова о медсестрах. У них же тоже очень-очень важная работа. И иногда она настолько выматывающая, что человек может там всю смену работать, а потом прийти просто без сил домой, свалиться, там, просто чтобы поспать. А в итоге в конце месяца он там получает какие-нибудь, ну, совершенно копейки за свою работу. И мне кажется, вот это вот как-то грустно, что средний медицинский персонал, он же тоже выполняет очень огромную роль, но при этом так мало получают. Как думаешь?
Ну да, медсестер, несомненно, очень тяжелая работа, и я вот 100% не смогла бы всю жизнь работать с медсестрой, это очень тяжело, и по факту на тебе большая ответственность, больше, чем кажется, но не всегда люди это понимают, не всегда люди это ценят.
Да, вот хотелось бы, чтобы кто-нибудь из Министерства медицины услышал наши слова, наши негодования. Да, я напомню, что мы сегодня говорим на тему «быть или не быть врачом». Ну и вот давай, в общем-то, ответим на этот вопрос. Молодым людям стоит идти на профессию врача? Если стоит, в каких случаях?
Я считаю, что в медицине очень много возможностей для самореализации. То есть, мне кажется, под любого человека можно выбрать то направление, в котором ему было бы комфортно. Угу. Да, тебе нравится общаться с людьми, ты можешь пойти там, в психиатрию. Ну, психиатр — это не обязательно какие-то страшные заболевания, это часто просто люди там, с тревожностью, и ты можешь с ними общаться. Тебе, наоборот, не очень нравится общаться с людьми, ты можешь пойти быть специалистом по УЗИ, КТ, МРТ, да, тебе нужно описывать снимки. Тебе нравится, что делать руками, вот хирургия просто ждет тебя. То есть выбрать свое направление, ну, вариантов очень много для любого темперамента, любого человека, мне кажется.
Это знаешь, это сейчас как призыв прозвучало. Если вы любите работать руками, то хирургия ждет тебя. Прям реклама направлению хирургов. Классно, Оля. Но все-таки... Все-таки, мне кажется, не каждый человек может быть врачом. Как думаешь?
Ну, с какой позиции может? Есть ли какие-то таланты, предрасположенности? Или потянет ли этот человек?
Мне кажется, не каждый потянет.
Вот это может быть, смысле. Да. Но это уже каждый сам решает, потому что, как мне кажется, при должном количестве усилий можно добиться успеха везде.
То есть талант, он вторичен?
Да, мне кажется, как и, наверное, в любой специальности, талант тебе помогает в начальных этапах, возможно, двигаться быстрее, но потом ты вытягиваешь только за счет своего труда.
А вообще, что такое талант в медицине? Вот понятно, когда, допустим, у человека талант в рисовании, у него вот сразу хорошо получается рисовать, когда, там, допустим, он в музыке талантлив, у него хорошо получается слышать ноты. А вот талант в медицине — это как?
Вот, кстати, знаешь, насчет таланта и призвания у меня очень такие большие вопросы к этим терминам. Вот, допустим, я сама закончила художественную школу, я знаю, что такое рисовать. И я понимаю, что у тебя талант реально помогает в начальном этапе. Но потом это практика, это изучение, это труд. И какие бы у тебя ни были исходные данные, при должном количестве этой практики ты добьешься успеха. Ты научишься рисовать. Поэтому, мне кажется, также в медицине, когда вам кажется, что этот человек очень хорошо ладит с людьми, у него такой талант, нет, это его труд.
Да, ну, я в этом согласна, и вот возвращаясь к вопросу о том, почему молодые люди там интересуются медициной, да, мне кажется, это же не всегда есть такая вот благородная цель, да, помогать людям. Кто-то идет в медицину, потому что, ну, интересна эта сфера там в плане науки, например, как устроен организм. Кто-то, может быть, ради денег. Ну вот есть же у нас какие-то направления в медицине, которые высоко оплачиваются. Вот как думаешь, идти в медицину не ради помощи людям, а ради своих каких-то целей, там тоже, допустим, саморазвитие, денег, там, научного прогресса, не знаю, как это правильно назвать. Вот ради таких целей стоит идти в медицину?
Я думаю, да. Потому что ты можешь не работать с пациентами, ты можешь, допустим, заниматься наукой, но по факту ты окажешь большое влияние на медицину и поможешь огромному количеству людей, просто ведя какие-то исследования.
Да, то есть в этом ничего такого, оказывается, стыдного нету, да, что ты идешь в медицину не ради там помощи, а ради того, чтобы там саморазвиваться в этой сфере. Но я тоже думаю, что нужно быть в этом плане честным и иногда просто говорить вот да, как есть. И мне кажется, медицина — это очень даже интересная наука, чтобы даже просто в ней развиваться. Хочется поговорить о твоем направлении, которое ты выбрала — онкология. Почему именно это направление?
Как я уже сказала, мне интересен организм в целом. Я не могу выбрать какой-то орган или систему органов, которая мне больше нравится. Мне вот все нравится. Именно взаимосвязь всего организма в целом. Поэтому выбор по онкологии, после того, как я передумала о предыдущем направлении, мне всегда было просто интересно на смежных предметах, на патанатомии, на физиологии. Именно вот тема, связанная с данным направлением, легко давалась. И когда у меня стал выбор, куда же пойти, я подумала, ну, почему нет? Вот.
Но все-таки онкология, как я уже говорила, мне кажется, очень тяжелым направлением, потому что она, наверное, больше других связана со смертью человека, со смертями пациентов. К сожалению, пока что в направлении онкологии очень много смертей. Не пугает ли тебя это?
Ну, это неизбежно, но на самом деле в онкологии одновременно с этим очень много сильных пациентов, которые тебя вдохновляют. Люди, которые не падают духом перед таким страшным диагнозом, родственники, которые искренне заботятся, помогают своим близким.
Учат ли в медицинском университете, как правильно относиться к смерти?
Ну вот за 6 лет у меня не было какого-то курса, цикла или какой-то пары на каком-то цикле. Как говорить человеку о смерти? Нет, такого не объясняли. Я думаю, что этому ты научишься в ординатуре. Но опять же, ординатура — это больше про практику, а не про теорию. То есть в зависимости от того, как тебе повезет с твоим куратором. Потому что я знаю, что не везде это часть работы врача, отлажена не во всех учреждениях. У меня вот была пациентка, ну, на моем отделении, мы с ней разговорились, и вот она сказала такую фразу, которая мне так запала, о том, что в ее городе врачи-онкологи, когда общаются с пациентами, не смотрят им в глаза.
Ого.
Мне кажется, это тяжело, и в этом должен каждый врач развиваться сам.
Но это получается, врач совершенно не выстраивает личного контакта с пациентом, получается так?
Да, но я думаю, возможно, у этих врачей действительно большая нагруженность, и просто нет времени на это.
Ну а как? Ну, я просто представляю себя на месте пациента, и, наверное, если бы у меня был такой диагноз, мне было бы очень-очень страшно, и хотелось бы, чтобы врач, ну, хоть какую-то надежду мне давал, хоть как-то подбадривал меня, что ли.
Поэтому я считаю, что есть очень много простора для развития в данном направлении. Улучшение, да.
Ну, мне кажется, это вообще очень-очень непросто, когда ты работаешь с человеком, которому, допустим, через месяц, там, да, вот все анализы, данные говорят о том, что там совсем чуть-чуть осталось жить. И мне кажется, даже и невозможно научить человека, как вот относиться к смерти или как говорить о смерти. Вообще, мне кажется, здесь нужно как-то по-особенному воспринимать, да, смерть. Здесь, наверное, еще нужно сделать, опять же, отсылку к тому, там, верующий человек или неверующий, там, есть ли у него семья, там, какие-то друзья, которые его поддерживают или не поддерживают, там, увидеть, да, больше он нуждается во внимании, чем другие пациенты или нет. Мне кажется, это, наверное, целое искусство врача-онколога.
Да. Вот, поэтому, кстати, я думаю, что этому стоит уделять больше внимания и в процессе обучения. Ну, как бы на данный момент такой возможности нет, поэтому каждый должен сам стремиться научиться общаться с пациентом.
Я вот не узнавала, на каком уровне у нас сейчас находится направление онкологическое в России. Ты что-то знаешь об этом вообще? Какие у нас там технологии?
Ну, в связи с нынешними событиями, конечно, есть изменения в плане там, доступности каких-то препаратов. Это, несомненно, есть. Но в целом, наверное, если сравнивать с европейскими странами, там, с Америкой, конечно, у нас не такой высокий уровень, но в целом, конкретно в Питере, очень хорошо лечат.
В Питере. А, кстати, ты сама не из Питера же?
Нет, из Калининградской области.
В Калининградской области медицина пониже.
У нас вообще вот построили недавно федеральный онкологический диспансер.
В Калининграде.
Да, поэтому я думаю, там все будет здорово.
Ну вот, опять же, стоит заметить, что в центральных каких-то городах России. Наверное, действительно хорошо развивается медицина, какие-то медицинские технологии. А вот если говорить о каких-то провинциях, ну, каких-то маленьких городках, где, допустим, одна поликлиника на все село, и врачей не хватает, не говоря уже о каких-то там высоких технологиях лечения заболевания рака. Вот как думаешь, если врач выучился, получил там квалификацию, поедет ли он вообще работать в маленькое село, помогать людям, где, ну, вот, условия не очень хорошие для развития?
Ну, нужно понимать, что функционал врача-онколога в разных местах отличается. То есть ты можешь быть онкологом в поликлинике, например, это будет одна функция. Ты сидишь на приеме и назначаешь анализы пациентам, у которых уже есть подтвержденное онкологическое заболевание, или какие-то препараты выписываешь, которые рецептурные. Mm-hmm. Если ты работаешь в каком-то более вышестоящем центре, то ты уже проводишь обследование и лечишь. То есть в поликлинике врач не будет там проводить химиотерапию. Угу. Для этого пациент будет направляться в специальное учреждение.
То есть ему нужно будет ехать из маленького городка куда-то в большой город там, на серьезное обследование, да?
Ну, скорее всего, да, потому что в маленьких городах часто и оборудования тоже нет, которое необходимо.
Вот это, наверное, еще один недостаток, да, нашей общей медицины. Но это, наверное, не только в России так, это, наверное, везде так. Ну, хотя я не знаю. Ты что-нибудь знаешь о зарубежной медицине в маленьких городках?
Ну, нужно иметь в виду, что все-таки Россия очень большая, да, и тоже количество больниц в России и там, допустим, в Германии, ну, они будут в разной удаленности, да, поэтому, mm-hmm. наверное, организовать в каждом городе какой-то центр с дорогостоящим оборудованием, это не всегда будет экономически целесообразно. Проще все-таки человека транспортировать к центру, чем поставить там дорогие аппараты в каждом городе.
Угу. Вот знаешь, у нас есть мнение у людей, да, что за рубежом медицина лучше, что вот если у тебя там какой-то страшный диагноз, то тебе обязательно нужно поехать куда-нибудь, например, в Израиль, и там обязательно тебе окажут более хорошую там помощь медицинскую, нежели здесь. Вот это стереотип или что-то все-таки правдивое в этом есть?
Мне кажется, это больше стереотип, который есть в том числе и у врачей. Потому что российские врачи работают по тем же самым клиническим рекомендациям, в том числе международным, по которым работают и зарубежные коллеги.
Угу. Те же книги читают, да?
Да. Ну, сейчас уже всем врачам давно известно, что вся медицинская литература современная на английском языке. И, собственно, ну, хороший врач, он ее и читает.
Соответственно, ты учишь английский.
Да.
Да, классно. Ну, в общем, получается, что у нас врач — это такая многогранная личность, всесторонне развитая. Вот ты уже сегодня сказала, что врач должен постоянно учиться, да, непрерывное обучение. А вот если человеку надоело учиться, ну вот он 10 лет работает там в медицине, 20 лет работает, и постоянно появляется что-то новое, новые лекарства, новые технологии, он устал. Вот как думаешь, есть ли вариант как-то сменить сферу деятельности, или врач — это навсегда?
Ну, конечно, ты можешь сменить сферу деятельности, как в целом уйти из медицины, угу. Этого никто не отменял, но можно пойти, например, в преподавание, в университет, да? Все-таки те вещи, которые преподают студентам, они не так быстро меняются, чем те вещи, которые использует врач на своей практике.
Угу.
И, допустим, преподавать ту же анатомию, да, по-моему, каких-то новых органов не открывали в последнее время.
Ну, в последнее время все еще впереди. Да, ну, забавно, конечно. Но вообще профессия врача, она, мне кажется, действительно, вот как ты говорила, разносторонней. И человек, даже если, допустим, устал в одном направлении работать, он же может что-то поменять, что-то изменить и выбрать что-то другое, попробовать. Но, опять же, мне кажется, это проблематично, потому что снова нужно много-много учиться и много читать. То есть сменить направление, как мне кажется, в медицине сложнее, чем в какой-либо другой сфере, более такой обширной. Это я заговорилась. Оля, вот у меня есть такая фраза, цитата Гиппократа. Ну, мы все знаем древнегреческого врача Гиппократа, и раньше даже была клятва Гиппократа, которую давали врачи. Он говорил: «Медицина поистине самая благородная из всех искусств». Согласна?
Да, у меня вот университет, у него девиз «Медицина Ars Nobilissima», переводится как «Медицина высшая из искусств».
А, ну вот это, наверное, да, как раз-таки... А как еще раз звучит?
«Медицина Ars Nobilissima».
Это на латыни?
Да.
Мне очень нравится, как звучит латынь. Почему? Почему медицина самая благородная?
Наверное, благородная, потому что это помощь людям. А искусство, потому что здесь действительно, вот как я сказала, что это индивидуальная реакция, да, что она может быть различной у разных людей. Поэтому увидеть какое-то заболевание — это действительно искусство. Угу. Далеко все не всегда так типично, как там описывается в книжках.
Угу. Медицина самая благородная, но, как мне кажется, не самое благодарное искусство. И вот очень хотелось бы, чтобы прежде чем ругать врачей, да, люди просто попробовали себя поставить на их место. Это я уже, наверное, такие свои советы. Да и врачам вообще, какие ты можешь дать советы, вот, допустим, молодым людям, которые думают сейчас, стоит им идти на врача или не стоит, или которые уже учатся, но им что-то там не нравится. Вот, что бы ты могла им сказать?
Что нужно очень много упорства и трудолюбия. И если вы сомневаетесь очень сильно или вас заставляют родители, то большая вероятность того, что вы потратите свое время. Потому что, мне кажется, без огромной любви к этому делу здесь будет очень тяжело. Потому что с любовью тоже тяжело, без нее еще хуже.
Как мне понравилась эта фраза. Вот знаешь, я почему-то подумала сразу про вообще все сферы деятельности, которые ты делаешь. То есть с любовью тяжело. Ну никому не просто в этой жизни, да? Кому сейчас легко. С любовью тяжело, а без любви еще тяжелее. Это я прям запомню это как цитатку, вот цитата дня. Оля, что бы ты сама себе пожелала, вот как врачу, как специалисту?
Я бы пожелала никогда не останавливаться на месте и всегда помнить, что можно чему-то научиться, можно узнать что-то новое, чтобы, знаешь, мозг, он не застаивался.
Мозг не должен застаиваться. Я тоже так считаю, потому что, ну, вообще у нас так много возможностей, да, у каждого человека. И развиваться, мне кажется, это то, что в первую очередь нам предначертано, да, можно так сказать. Ну и последние твои слова о призвании. Все-таки врач — это призвание?
Врач — это труд. Ну, я все-таки больше к этому склонна, потому что обычно, когда люди говорят, что какая-то деятельность человека — это призвание, они подразумевают, что у человека есть что-то, что облегчает его путь, что ему вот кто-то там дал, вложил в голову. Но на самом деле это не так. И вот, допустим, что такое призвание?
Ну да, каждый по-разному понимает.
Вот, допустим, сейчас я вот заканчиваю университет, и один вариант развития событий — я стану классным врачом, прям вообще самым лучшим в мире, и буду там уже старая 70-летняя бабушка, мне скажут, вот медицина — это ее призвание. Другой путь. Я через 2 года получу профессиональное выгорание, уйду с медицины и стану печь торты.
Печь торты — это тоже неплохо.
Да, мне потом скажут там в 70 лет, что вот печь торты — ее призвание. А вопрос, а сейчас что мое призвание? Но у меня есть?
Это вопрос для следующей темы. У нас время подходит к концу. Я верю, Оля, что ты исполнишь свою мечту. И хочу напомнить, что сегодня мы беседуем с выпускницей первого медицинского университета имени Павлова в городе Санкт-Петербург, Ольгой Панасенко. Мы говорили о том, стоит ли быть врачом или нет, в программе «Маша в теме», я ведущая Мария Хмелинина. И подключайтесь к нам в следующий раз, во вторник, в 11 часов. Буду рада.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? «Маша в теме».